Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Николаевич Андрияк. И у этой Академии 18 марта, в ближайшую субботу, день открытых дверей. Мы об этом сегодня говорили в программе. И всех заинтересованных наш сегодняшний гость приглашает на день открытых дверей в Академию. Но вот в прошлой части программы мы закончили разговор о том, что многие студенты обращаются у вас к библейским сюжетам и шире к религии. Пишут монахов, пишут вид Сергиева Лавры и так далее. Но вот если говорить даже именно о библейских сюжетах, которыми наполнена вся история европейской живописи. И вот к вам приходит человек, который говорит, я хочу написать, например, «Чудесный улов рыбы» или «Оплакивание Христа после снятия с креста», или «Того же блудного сына». И мы знаем, что уже десятки раз писали разные художники эти сюжеты. Что нужно от студента, чтобы за этот сюжет взяться? Зачем нам 101-й сюжет, вот такой же, казалось бы, тот же самый? Надо что-то от себя новое сказать? Нужно сделать вровень с шедеврами? Нужно как-то самому освоиться в личном плане с тем, что ты прочитал? Вот зачем, если этот вопрос возникает, зачем мне еще один блудный сын?
Это, вы знаете, когда студенты берут такие темы, это вопрос чисто духовно-нравственный. Он и воспитательный, и духовно-нравственный. Он не совсем в плоскости только того, что обязательно надо сделать что-то такое. Ну, мы же прекрасно понимаем, что-то новое. Мы же прекрасно понимаем и знаем эти замечательные слова у Экклезиаста, что нет ничего нового под солнцем, да? И, по сути дела, все то, что касается нашего мироздания и всего того, что мы творим и создаем, это все было, и ничего здесь нового. Мы другое дело. Мы можем... вот такая тема всегда будет связана с жизнью. Жизнью того, кто пишет. Я когда сам писал диплом, она была немножко... другого плана, историческая тема, но привязана была к выражению вечности. Я прекрасно понимал, что для того, чтобы мне немножко приоткрылась вот эта тайна вечности, для этого мне самому надо соответствовать, и без этого я не смогу прочувствовать и ощутить глубину содержание этой темы, да, это невозможно. Поэтому мне кажется, что для каждого студента, кто берет такую тему, в первую очередь, конечно, очень важен текст, слово.
Сама Библия, то есть.
Сама Библия, даже не только этот фрагмент, а вообще просто как-то прочувствовать глубину этого слова. И, может быть, мы все знаем, что Священное Писание, оно открывается же постепенно для каждого человека. Оно не открывается, что вот сразу там ты прочел, и сразу все стало понятно, да? Оно открывается с разных сторон, оно постепенно открывается для каждого человека, именно так, как оно, насколько он готов это воспринимать. Это происходит постепенно, это очень важно, это очень нужно. И мне кажется, вот сегодня, вот то, о чем мы говорим, это каждый студент должен, первое, конечно, обратить внимание к глубине прочтения этого текста. То есть он должен немножечко остановиться и сказать: слушайте, давайте-ка мы пока подождем с гаджетами работать или еще с чем-то работать, а мы должны в первую очередь какую-то подлинность, какую-то глубину духовно-нравственную ощутить вот в этом тексте, потому что они все обращены к человеку, все эти тексты обращены к нам. Потому что можно там увидеть только сюжет, а можно увидеть глубину этого сюжета. Можно увидеть опять связь с сегодняшним днем, с нашей жизнью, с повседневностью. То есть это все имеет к нам самое непосредственное отношение. И без этого невозможно написать такие темы. И вот для всех ребят, когда они приходят и говорят, вот, я хочу там вот это делать. Я говорю, очень хорошо. Ты текст читал? Вот первый текст. Вот, потом мы будем с тобой уже смотреть на эту глубину этого текста.
А вот были ли какие-то разговоры, примеры которых вы можете привести, когда человек прочитал текст, может быть, что-то не понял, или что-то такое там вычитал, что вам показалось, надо же, интересно, или вот это что-то слишком, может быть, как-то слишком смело он там что-то вычитал?
Ну, понимаете, бывает же, что у молодого человека... Это то, что он немножко, как вам сказать, он берет там, допустим, евангельскую или библейскую тему с точки зрения внешней. Ну, ему хочется продемонстрировать свое мастерство. Ну, к примеру, да, показать себя в этой работе больше, чем углубиться в эту тему. Потому что мне кажется, здесь искать, что я сейчас создам какую-то особую новизну, и это всех поразит, такое, ну, это бессмыслица, это лучше за такую тему не браться. Вот. А вот немножко о себе чуть-чуть так подумать, забыть, может быть, какие-то вещи. Потому что такая тема, ну, она выражается не в гордости, не в желании себя показать, а наоборот пойти от обратного. Только так может быть выражена эта тема.
Это, наверное, художнику очень тяжело. Ведь художник – человек, который... Вообще, в широком смысле слова. Mm-hmm. Художник, поэт, творец, но он же как-то творит из себя. Тут можно долго размышлять о том, что кто дает вдохновение, кто дал тебе таланты. Но там, в отличие, не знаю, от, там, например, там, ученого, который вот изучает материал, изучает какой-то процесс, или даже это ученый-гуманитарий, который изучает текст какой-то. Его личный вклад в том, что он этот текст как-то по-новому протрактует, систематизирует, он его опишет. А художник, он из себя достает, что материал, что он скажет, что он делает. Это всегда личное, индивидуальное творчество, оно неустранимо. Нет, поэтому, наверное, тяжело художнику себя забыть, вот себя принизить.
Нет, вы знаете, это как раз вот наоборот. Я думаю, что у меня таких случаев в моей жизни было много. Ну, вот, допустим, ты что-то очень хорошо умеешь, тебя приглашают. Ты должен там, не знаю, мастер-класс провести, да? Когда у тебя очень большая такая внутренняя самоуверенность, как правило, ничего хорошего не получается. Когда ты к этому с другим чувством, более смирением таким подходишь, внутренне себя опускаешь, что ты ничего не умеешь, ничего не можешь, ничего не знаешь, но попробуешь это сделать и будешь всячески в этом плане без лишней гордости. Ну, вот у меня дочка сейчас, она преподает, прекрасно преподает, и я недавно с ней поделился тоже этим впечатлениями. Я говорю, ты знаешь, у меня вот бывает на мастер-классах, когда ты так себя немножко опустил, вот тогда все получается прекрасно. Как только ты себя начинаешь, что я все могу, я сейчас все сделаю, вот оно не получается. Поэтому лучше, особенно в таких темах, как религиозные такие темы, и темы, связанные с Библией, с Евангелием, это темы очень трудные, очень глубокие, и там ты не можешь себя выставить. Если ты себя выставишь, у тебя получится... Это... И она со мной то же самое согласилась. Она говорит, ты знаешь... Папа, у меня то же самое бывает. Я точно так же начинаю. Вот я тут, ну, с такой самоуверенностью там, вот. И не, получилось. А там, где ты немножко себя чуть опускаешь, вот это все начинает. Это та сила духовная, божественная, которая нас поднимает.
Чем меньше меня, тем больше Бога.
Конечно. Потому что Он все может, и Он все может дать.
А вот когда к вам приходит студент и говорит, вот есть желание написать работу на библейский сюжет, вы ему можете указать на какие-то, как сейчас принято говорить, референсы, ну, привести примеры в истории?
Конечно.
Вот на кого вы укажете? Это будет Николай Ге, это будет Иванов «Явление Христа народу», это будет, не знаю, Рембрандт «Блудный сын» с этими знаменитыми пятками «Блудного сына». Вот на что вы покажете, как на то, что
у меня,
вот это было «да»?
У меня, вы знаете, был такой момент, когда, по-моему, на канале «Культура» они попросили проанализировать творчество, ну, тема, евангельская тема в творчестве Поленова.
Так.
Ну, и не только Поленова, а как бы так акцент был на Поленове, но и, собственно, дальше.
«Христос и грешница».
Да, ну, и вот вы знаете, когда я стал, ну, так как-то, уже не только как художник, а как и зритель, как человек, который хочет почувствовать содержательную сторону, в первую очередь, мне показалось, что у Поленова, при огромном уважении к его творчеству, у него «Христос и грешница», а главное, это не Христос, его там нет. Его надо найти в этой картине. И в других картинах также.
Интересно.
Это очень интересная вещь. Оказалось, что самый глубокий по этой части, ну, для меня, по крайней мере, Александр Иванов, угу, который внутренне у него, я даже немножко понимаю его противоречия. Он был научен академической живописи. Выразить ему надо было тему духовную, такую, ну, я не знаю, это академическим языком, вот таким каким-то, может быть, более натуральным каким-то, это выразить невозможно, потому что это такое, что вот, ну, здесь не знаешь, как это писать, как это делать. И он, конечно, с этим очень, очень мучился и страдал, почему во многом, мне кажется, и проработав столько лет, ну, практически отдав почти всю свою жизнь этой теме, он до конца ее не мог завершить и сделать. То есть он ее написал, конечно, но там есть тенденция к тому, что это предстояние людей перед тем, что они видят явление Христа.
А может быть, в этой незавершенности есть как раз смысл, что это то, что неисчерпаемо человеческими средствами, даже
абсолютно,
такими возвышенными, как живопись.
Абсолютно. Но, наверное, это в системе иконописи это можно было сделать гораздо духовнее. Наверное, это было бы и проще, потому что там был явлен тот язык, тот доступный человеку язык, который выражает именно вечность, не приходящие вещи. Вот, но он этого языка не знал, но он интуитивно к этому шел. И когда смотришь его библейские эскизы, то ты чувствуешь, что он уже шагнул в иконопись. Он уже там, он там. Ну, для, наверное, его современников даже многие библейские эскизы, которые, ну вот, сейчас очевидно, что эти библейские эскизы были, может быть, лучшим из того, что кто-либо из художников предложил в духовном смысле. Это, знаете, как сравнение такое. Вот Сейчас туда мы попасть не можем. В Киеве есть Кирилловская церковь. Там есть росписи Врубеля. И есть иконостас, в котором иконы тоже Врубеля. Ну, я бы не назвал их иконами, больше как такие изображения. Изображения Богоматери, изображения Христа. Вот, и последний раз еще было советское время, я был в этом храме, открыли росписи, древнейшие росписи, слева и справа от алтаря, на алтарной стене. Они очень древние, они написаны буквально такими аскетическими красками, коричневато-серо, такими... Ну, в общем, там никакой живописи такой нет. Но там такая мощь, духовная мощь и сила, что Врубеля уже смотреть нельзя. Он в этом поединке проиграл навсегда. Причем это... Ну, ладно, я профессионал, я могу какие-то вещи, ну, предвзято на это смотреть. Но я помню, как мы вот с водителем, вот с моим Анатолием, мы пришли туда, в этот храм, и он, значит, тоже посмотрел, он говорит, ну, это же лучше. То есть он интуитивно, он чувствует, он внутренне чувствует, что это вот такая оттуда идет... Духовная энергия, сильная, она идет на него. А здесь этого нет. Вот, поэтому, понимаете, здесь примеров можно приводить очень много. Тех художников, которые обращались в светской живописи к религиозным темам. Но, как правило, ну, мы можем вспомнить и... Пример, прекрасный пример Нестер, да, который написал блестящее явление отроку Варфоломею, да, это и «Молчание», которое было написано в Соловках, и там Секирная гора, там сзади стоит две лодки с монахами, которые ловят рыбу, и там действительно остановка времени, там есть тишина. То, что очень трудно добиться в светской живописи вот такого ощущения. Есть там «Лисичка», есть еще «Святая Русь», много-много всего от того, что он написал, да? Но все-таки, это, если мне память не изменяет, у него было такое высказывание, когда была открыта вся иконопись, это уже 20-е годы, о том, что если бы мы с Васнецовым знали вот ту иконопись настоящую, которая была, наше творчество пошло бы совсем-совсем в другом ключе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот я упомянул так вскользь знаменитого Рембрандта, его картину «Возвращение блудного сына», вот эти вот многожды цитированные в искусстве пятки сына, который на коленях перед отцом стоит, и мы видим на этой картине, как бы свет падает, и некий такой центр – это вот пятки вернувшегося блудного сына. Я почему об этом так сейчас упоминаю? Потому что, мне кажется, это очень любопытный пример. Вот я снова воображаю себе человека, который хочет, будучи молодым художником, обратиться к евангельскому или библейскому шире сюжету. И, с одной стороны, мы понимаем, что мы всегда на текст Библии, на эту историю саму по себе, священную, смотрим немного снизу вверх. Ну, потому что это святыня, которая сформировала всю нашу культуру. И мы, кто мы такие? Мы маленькая частичка этой культуры. Поэтому мы смотрим на это как на святыню. Она больше нас. С другой стороны, чтобы быть... художник,
и больше полагаю, нашего понимания, наверное.
Да, но чтобы написать картину, нужно, ну, по факту, как-то встать с этой святыней вровень, дать себе, ну, какое-то право к ней отнестись, ее протрактовать, понять и высказаться ну, со смирением, но все же от себя. И вот какая-то смелость, видимо, внутренняя нужна. Я себе воображаю человека, который мог бы упрекнуть того же Рембрандта в каком-то, ну, кощунстве. Ну, что вот у вас такое? Тут священный сюжет, а у вас тут пятки сверкают. Вот есть такая проблема для художника? Как есть. Найти эту грань смелости и смирения одновременно?
Ну, тут, знаете, есть, наверное, даже не смелость и смирение, а, наверное, гордость человеческая.
Так.
Потому что вот мне кажется, что у художника он во многом хочет, ну, как бы очень особым образом относится, что это я делаю, это мое творчество, это мой подход, моя, ну, там, не знаю, техника, мое мастерство, я вот с ним. Вот если здесь он немножечко на себя наступит, то многое может получиться. Причем он, может быть, даже не очень понимает, как это получится, но оно получится, оно точно получится. Потому что здесь он будет трудиться не от себя только. Вот потому что все, что делается совсем от себя, оно не стоит ничего.
Я вспоминаю, есть такой известный текст, статья русского философа и богослова, священника Сергия Булгакова «Две встречи». Он описывает два опыта посещения Дрезденской галереи и созерцания там Мадонны Рафаэля. Вот он описывает свой юношеский опыт, когда он был там впервые и испытал шок позитивный, потрясение, и он описывает свое ощущение так, что в нем проснулось какое-то желание, ну, молиться, упасть на колени перед этим образом, настолько он был прекрасен и красив, это было подлинное религиозное чувство для него. А потом, спустя много лет, ну или сколько-то лет, он уже был православным священником, как он пишет, уже открыл для себя иконопись и снова оказался перед той же Дрезденской Мадонной и уже поразился тому, что не видит ничего, кроме просто женской красоты. Это великая живопись, но это просто живопись, просто в кавычках. Это не иконопись. Это чувственно, это потрясающе красиво, это гениально, но это все же не иконопись. То есть это как-то рифмуется с тем, о чем вы говорите. Получается, что и зрителю, может быть, и студенту вашему нужно до понимания иконописи дорасти?
Конечно. Безусловно. Вы знаете, с этим я тоже постоянно сталкиваюсь, но вплоть до того, что, ну, я, конечно, никак не преподаю иконопись, но хочется с ними о многом поговорить, о многом им рассказать, потому что здесь даже книжный текст, ну, там можно адресовать к иконовидению Успенского, допустим, и сказать, ну, читайте, там все есть. Там есть, либо читайте там Павла Флоренского, тоже замечательно, там и
Евгений Трубецкой, «Умозрение в красках».
Ну да, это первое, это как бы тоже такая вещь интересная. Вот, ну вот вы можете вот это все прочесть, но от этого ты понимать это, оно тебе не откроется. Оно открывается, когда у тебя есть внутренний духовный опыт, лично твой. И когда ты начинаешь чувствовать, а может быть даже и видеть обратную перспективу, ту самую обратную перспективу, то есть другое пространство, другой мир, он перед тобой открывается. Но для этого это связано не с чтением, а с жизнью. Это, ну,
то есть
с поведением
человеку
тебя.
Сказать, допустим, вам вот сейчас вы не готовы к тому, чтобы, допустим, писать икону, даже как просто художественное задание в академии. Вот вам я бы не рекомендовал, вы можете сказать.
Ну, я бы, да, потому что многие думают, как, ну, икона, ну, ребята, многие ходят в храм, они там вполне церковные, да. Но они внутренне от этого еще, ну, они не настолько в это вошли, чтобы это почувствовать. Ну, а кто-то вообще думает, что, ну, а что икона? Икона – это вот, я вот могу, у нас же два диплома, я могу вот второй диплом взять, кроме картины, вот, иконопись, я сейчас ее быстро исполню, и все будет здорово, будет все
прекрасно.
Просто
другая техника.
Да, другая техника, достаточно простая, ну, а что там, там вот прорези, вот тебе доска с этими яичными, яичной темперой, ну, накладывай, как в акварели, даже еще проще, она кроющая, все, я сейчас быстренько это все сделаю, и все получится. Но они не понимают одного, что вот это с определенным внутренним состоянием это можно сделать. И тогда икона будет иконой. Потому что, да, получится похоже на икону, но это не будет икона. Она будет иконописный язык. Да, но из-за того, что это не идет изнутри, это... Ну, вот знаете, как такая фанерная такая вот история, она... И самое удивительное сегодня, огромное количество икон, которые ты видишь в храме, и на которые не поднимается рука, чтобы перекреститься. То есть они сделаны канонически, они все там нормально, но это проблема.
Я вас понимаю, с другой стороны, когда хочется молиться, то ты падаешь на колени перед любой иконой, просто потому что это икона, потому что это окно в другой мир, и не только ты в этот другой мир смотришь, но и этот другой мир на тебя оттуда смотрит.
Какая бы ни была икона. Ты же должен возноситься.
Другое дело, что есть, конечно, первообразу. Эстетическое измерение, им это может быть... От иконы может захватывать дух или не захватывать?
Ну, по крайней мере, из нее должно идти свет, вот свет того божественного добра, которое оно должно литься оттуда. Потому что если у автора этого нет...
А этому можно научить?
Ну, это, наверное, скорее надо в жизни учиться этому. Потому что научить технически это выполнить нельзя. Это невозможно.
Есть такая поговорка, что хороший человек – это не профессия. Иногда добавляют, да, но это важная часть любой профессии. А да. Вот в том контексте, о котором мы говорим, получается, что верующий человек, безусловно, не профессия, но в случае иконописи это важная часть. Ну, ремесла, дело, без которого ремесла не получится.
Но без этого же нельзя это сделать. Потому что, понимаете, и, кстати сказать, ну, этот свет, он распространяется, вот мое глубокое убеждение, и в светской живописи. Вот мы начинали говорить о подходе светском, да, вот к религиозной теме. Тема там вот из Евангелия, из Библии, они, да это не только это, да и просто светская живопись, любая, она требует, чтобы художник нес, ну, на мой взгляд, мне так кажется, что это цель и смысл искусства, это нести свет. Неважно, ты можешь писать стакан, ты можешь писать портрет, ты можешь писать там все, что угодно, там драпировку, там пейзаж и все, что угодно. То, что... Но этот свет должен идти в работу. И тогда эта работа будет действовать. Ну, может, меня поправят, может быть, я здесь немножко такой, скажу немножко смелое заявление, но... Такие произведения могут давать больше света иногда, чем не очень светлая икона, написанная не очень.
Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что 18 марта в Академии акварели и изящных искусств «День открытых дверей». Ищите всю информацию в интернете, на сайте Академии. Я так понимаю, что речь идет о здании в теплом стане.
Да, здание... улица Академика Варги, дом 15.
С 11.00 18 марта начинается День открытых дверей, множество мероприятий до 5 вечера. Наш сегодняшний гость всех приглашает, а гость наш сегодняшний Сергей Николаевич Андреяко, народный художник России, действительный член Академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств. Спасибо за наш сегодняшний разговор. В студию микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».